В эфире радиоканал «Город и горожане». Свидетельство Роскомнадзора Л номер ТУ-7801-804 от 28 декабря 2015 года. Рекомендовано слушателям от 12 лет. Вы слушаете программу «Партбюро». В студии Александр Генович и представители 6 парламентских фракций Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Об итогах парламентского года рассказывает Елена Вячеславовна Беляева, главный помощник депутата Законодательного собрания Амосова, фракция «Яблоко».
По мнению депутатов «Яблоко», отчет об исполнении бюджета за 2016 год стал очередным документом, свидетельствующим о неэффективном и бесконтрольном расходовании городских средств. И вот по каким причинам. Правительством не учитываются замечания и рекомендации, регулярно высказываемые в заключениях контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга. Бюджетное планирование находится на низком качественном уровне. Не снижается коррупциогенность в ходе рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета. Депутаты считают, что объекты инфраструктуры, оплаченные за счет бюджетных средств, стали самыми дорогими стройками в мире, которые, по мнению «Яблока», являются черной дырой городского бюджета, в который уходят колоссальные деньги налогоплательщиков. «Яблоко» уже неоднократно выражало свою позицию о том, что власти Санкт-Петербурга должны изыскивать средства на строительство ставшей уже скандальной «Зенит-арены». Это может быть сделано в федеральном бюджете или у компании «Газпром», но ни в коем случае не оплачивать эти расходы из городской казны, причем что это один из самых дорогих футбольных стадионов мира. Я напомню, что правительство Санкт-Петербурга в 2016 году перераспределило на достройку «Зенит-арены» из адресной инвестиционной программы более 2 миллиардов рублей, которые были изначально предназначены для строительства социальных объектов. Всего этих объектов в программе было предусмотрено около 3 десятков. Также депутаты неоднократно на протяжении 2016 года выражали свое несогласие с концессионным соглашением о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр». ЗСД, как его еще называют, стоимостью более 200 миллиардов рублей, из которых две трети оплачены из городской казны, это еще один дорогостоящий объект нашей инфраструктуры. Так вот, «Яблоко» считает, что условия этого соглашения кабальные. Согласно этому документу, бюджет Санкт-Петербурга выплачивает инвестору магистраль северной столицы субсидию для покрытия понесенных им расходов на эксплуатацию трассы, в том случае, если годовой доход будет менее 9,6 миллиардов рублей. Так, по соглашению, магистраль северной столицы будет взимать плату с горожан за проезд по ЗСД до 2042 года. Причем за 2016 год бюджет уже выплатил инвестору по соглашению 4,2 миллиарда рублей. Как следует из заключения контрольно-счетной палаты, расходы на данную субсидию являются одними из основных расходов бюджета Санкт-Петербурга. Также «Яблоко» отмечает хроническое, ежегодное неисполнение адресной инвестиционной программы. В 2016 году власти Санкт-Петербурга не смогли освоить порядка 7,8 миллиардов рублей. Это бюджетные средства, запланированные для финансирования государственных программ и социально значимых объектов города. Фракция «Яблоко» считает, что городские власти также не справились с выполнением плана по финансированию программы, направленной на решение одной из наиболее актуальных тем для нашего мегаполиса – это улучшение транспортно-логистической системы Санкт-Петербурга. Не освоены бюджетные средства целого комплекса мероприятий по организации дорожного движения, включая создание и обеспечение функционирования парковок. Так, Комитет по строительству в рамках программы развития транспортной системы Санкт-Петербурга смог инвестировать только 20% выделенных бюджетных средств на программу наземный городской пассажирский транспорт. Можно сказать, что Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры полностью провален в 2016 году пилотный проект под названием «Единое городское парковочное пространство в Санкт-Петербурге». Предусмотренные в бюджете ассигнования освоены всего на 16,5%. Также депутаты «Яблоко» считают недопустимой безответственностью и расточительностью со стороны городских властей замораживание бюджетных средств. Попросту говоря, многомиллионные суммы, которые можно было бы направить на решение многочисленных городских проблем, были отвлечены из финансового оборота. Расходы по данным статьям по итогам года просто равны нулю. Так вот, объем таких невостребованных средств в течение 2016 года составил более 500 миллионов бюджетных денег. Мы очень надеемся, что поправки, внесенные в закон о бюджетном процессе, который предложил лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, были приняты в 2017 году, и они послужат тем, что бюджетная политика в нашем городе будет на более высоком качественном уровне.
Об итогах парламентского года рассказывала главный помощник депутата Законодательного собрания Амосова Елена Вячеславовна Беляева, фракция «Яблоко». Депутат 6-го созыва Алексей Николаевич Цивилев, фракция «Единая Россия», о работе Комитета по законодательству городского парламента.
Было много вопросов, изменения законодательства, прежде всего сохранение тех гарантий и обязательств, которые есть в социальной сфере, но лично для меня, как для члена комиссии по законности, важна была реакция вопросов по терактам, которые произошли в городе, на технологическом институте и на СИНОМ. И удалось выяснить то, что у нас не были связаны камеры видеонаблюдения в метрополитене и городская служба «Безопасный город». А ведь это очень важно, потому что если полиция отслеживает человека, там, который потенциально представляет угрозу для общества, и при этом, когда человек заходит в метро, картинка исчезает, и уже другие люди уже в другом подразделении, соответственно, нужно передавать какие-то данные, отслеживать, и фактически получается система разорвана. То есть важно было связать эту систему. Я написал губернатору письмо, и через месяц он сообщил, что система начала в тестовом режиме работать уже объединенная. А Кубку Конфедерации, который вот сейчас закончился, уже также в эту систему вошли и камеры на вокзалах, на больших спортивных аренах. То есть это такая единая большая система, которую мы видим по телевизору в таких голливудских фильмах, но вот она в тестовом режиме начала работать в городе. Это очень важно.
Система «Безопасный город», она же включает в себя не только систему наблюдения правоохранительных органов, но и МЧС, скорую помощь там и так далее. Это целый огромный комплекс.
Там на больших мониторах выводятся все камеры по городу, их десятки тысяч. Туда же сводятся звонки по 003, по 112, и они уже распределяют, как диспетчер, какие службы позвать, и могут вывести на камеру именно тот фрагмент, по которому идет звонок. Это очень важно, да, то есть оперативно в онлайн-режиме увидеть какую-то проблему и скоординировать действия спецслужб. Поэтому вот эта система, она очень важна, особенно учитывая трагические весенние события в нашем городе, чтобы она действительно заработала в полной мере. И второй момент, который я поднял, но не так просто его сделать, чтобы было отслеживание не просто картинки, а чтобы камеры могли лица опознавать, какие камеры существуют. И очень важно тоже, чтобы среди потока людей, то есть потенциально угрозных, можно было эти людей отслеживать. Но вот наша комиссия этим занимается. Здесь необходимы законодательные поправки, потому что есть также камеры в домах ТСЖ, внутриквартальные камеры. Камерам нужно опутать в том числе и школы, и детские сады, чтобы на подходах, выходах родители чувствовали себя более защищенным. И тут большие правовые проблемы, потому что там частная собственность дома, частная собственность жильцов, с другой стороны, городское финансирование, то есть это все наслоение, и здесь надо разграничивать, и вот мы сейчас этим занимаемся как раз вот в летний период времени.
Как идет борьба с шутниками, которые звонками своими минируют и станции метро, и школы, и детские сады, да все что угодно?
Ну, борьба здесь простая, их надо просто вылавливать, и наказания там достаточно суровые. И мы видим, что когда вот такие идут шутливые звонки, или, например, человек хочет отменить какое-то событие, например, у него экзамен, к которому он не готов, он звонит, да, чтобы отменить это, да, то есть это такой, скажем так, экстренный клапан. Ну, вот отследить человека достаточно просто. Звонок, тем более на 112, где сразу определяют вначале, кто звонит, а потом уже принимает звонок. Когда в прессе сразу появляется, что вот такие шутники задержаны, им предъявляются в том числе и вопросы терроризма, серьезные статьи, да, то есть я думаю, что сразу горячие головы должны остужать. Но здесь, конечно, сложный момент, когда начали минировать в коммерческих целях тоже такими звонками наши торговые центры большие, но звонили с Украины. И то, что нет взаимодействия здесь спецслужб по понятным причинам, соответственно, вот мошенники используют эти правовые лазейки.
Но вы знаете, я вот нигде не видел, чтобы конкретный человек был конкретно наказан. Хотя вычисленных злоумышленников, вот шутников таких, юмористов, огромное количество. Но чем закончилось дело, пресса не знает, либо не доходит это до суда.
Я думаю, что все доходит, просто в рамках информационной новости она не столь интересна, потому что когда человек задержан, да, то есть ему определяют обвинение, на этом заканчивается. Понятно, что суд должен принимать во внимание все события. Может быть, человек действительно находился в состоянии аффекта, или там у него произошли какие-то события. Ну, всякое в жизни может произойти. Но вот я могу сказать, что наша судебная машина, она выносит именно карательные приговоры, то есть смягчающие обстоятельства, они должны быть действительно очень обоснованы. Поэтому я уверен, что вот эти все шутники, они несут определенную ответственность. Я могу подготовить справку и уже вам ее предоставить.
Это был член комитета по законодательству городского парламента Алексей Николаевич Цивилев, фракция «Единая Россия». Сегодня руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Ольга Архиповна Ходунова о тех законах, которые были приняты и что они за собой несут для депутатов и для их избирателей.
Что же сделала наша представительская власть в лице депутатов, которым отдали избиратели свои голоса для расширения прав и свобод горожан? Стала ли власть более открытой? Стала ли она доступной? Стало ли легче встречаться нашим горожанам со своими депутатами и решать те проблемы, которые касаются каждому? Вы, наверное, уже слышали об этом, но я позволю себе напомнить, что в этом, именно в этом году фактически произошло сужение прав избирателей и сужение прав депутатов в том числе. Потому что вдруг по воле «Единой России», давайте называть этих героев, по их предложению, которое было внесено в законодательное собрание, и в силу их абсолютного большинства этот закон был принят, то теперь встречи с избирателями приравнены к митингам, шествиям и пикетированию. Фактически стал действовать закон о собраниях, митингах и демонстрациях. Я считаю, что это, конечно, сужает наши возможности встречи с избирателями, и это негативно сказывается на всей обстановке в развитии демократии в нашем городе. Единственный ли это момент, на который можно обращать внимание? Есть еще один факт – закон о референдуме. Закон о референдуме, он ужесточил возможность народного голосования. В чем это выразилось? Если раньше инициативная группа для инициирования референдума должна была составлять 20 человек, то теперь инициативная группа тоже по воле «Единой России», по их законодательной инициативе, должна представлять 300 человек. Мы уже знаем, что у нас референдум с вами не проводится в течение 25 лет. И я думаю, что в этих условиях, ужесточающих условиях, фактически невозможно будет провести референдум в нашем городе. А это конституционное право горожан, народа в открытом общении с властью выразить свое отношение по тому или иному вопросу. И власть должна прислушаться к этому. Вот вся система прав и свобод, она сужается как шагреневая кожа. Я бы еще и третий момент отразила. Стало ли легче политическим партиям выходить на митинги, шествия со своими требованиями? Мы – оппозиционная партия. В законодательном собрании мы не можем провести свои инициативы в силу недостаточности нашей фракции. И единственное наше серьезное право и обязанность – довести нашу позицию через массовую работу, политическую работу на улице. А это митинги и шествия. Один пример. 7 ноября прошлого года мы проводим акцию, посвященную октябрьским событиям. Можете себе представить, уже в декабре было возбуждено дело об административном штрафе, и нам предложено заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Мы очень рады, что Петроградский районный суд прекратил дело об административном правонарушении, и производство по делу было прекращено. Но уже решение городского суда отменило решение суда районного. И мы опять вернулись в ту точку полугодовой давности, с которой мы начинали. Городской суд фактически сделал реверанс исполнительной власти, отменив решение районного суда, но в то же время и не наказал нас. То есть вот такая вот игра на найских мальчиков. Вот я по-другому это не могу назвать. Давайте гонять по кругу, давайте пойдем по новой спирали, давайте затянем решение дела и давайте держать оппозиционную политическую партию и, соответственно, людей, которые стоят за ней, на крючке. Вот как я расцениваю действия судебной, прежде всего, власти и исполнительной власти в этой части. Наша задача – вернуть право как политической партии, так и горожан отстаивать свое мнение, выражать свою позицию открыто как в законодательном собрании, так и на улицах нашего города.
Ольга Архиповна Ходунова, руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании, о работе 6-го созыва парламента города. Итоги парламентского года подводит руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании Олег Александрович Капитанов.
На последнем заседании очень активно обсуждался вопрос компенсации гаражникам, непосредственно тем людям, у которых гаражи попадают под снос, а право аренды еще не закончено. Было два законопроекта от двух разных партий, но по большому счету они идентичны. Но что бы хотела сказать наша партия, наша фракция? Конечно, компенсировать необходимо, да, чтобы ни в коем случае права граждан не ущемлять, компенсации должны быть. Вопрос механизма компенсации, должны осуществлять эту компенсацию либо инвесторы, либо все-таки гарантом выступать город и компенсировать самостоятельно, а сам уже взимать с инвесторов. Ну, на наш взгляд, конечно, наверное, это должен делать город. Это первое. И самое главное, наверное, не вопрос самой компенсации, а вопрос самой организации вот этих гаражных стоянок, да, это же мы знаем, что это, ну, целая, наверное, культура, и, наверное, можно сказать, у многих людей это образ жизни, может, даже кто-то умудряется и отдыхать, да, не зря говорят автолюбители, да, это люди, которые любят автомобили, технику и так далее. Но вот по факту, да, гараж изначально предусматривал что под собой? Это место действительно там, где машина хранится и ремонтируется. Сейчас мы понимаем, что таким образом гаражи, ну, как нам кажется, используют процентов 15-20 автолюбителей, а остальные-то площади все во всем городе. Чем у нас заняты в гаражах? Это склады. Может быть, все-таки предложить людям альтернативу? Не просто компенсация, а тем, кому необходим гараж, как именно, чтобы хранить автомобиль, ну, надо предоставить действительно многоярусные парковки. А чего проще предоставить людям складские помещения? Построить модульные склады, неотапливаемые, но будут также под охраной, где люди смогут пользоваться этим же пространством для того, чтобы хранить там какую-то мебель, садовый инвентарь и так далее. И вопрос будет решен, эти модульные склады можно будет размещать в различных частях города, да, они будут облагорожены и не будут занимать такие дикие площади, и самое главное, права граждан не будут ущемляться, потому что мы, смотрите, сейчас заплатим компенсацию, гаражи снесли, дальше что происходит? Люди, все свои вещи, кто-то, может быть, даже хлам куда потащит? На балконы. Потом, извините меня, администрация придет и будет говорить, а что это у вас балкон в непотребном виде? Кто-то колеса, как мы помним, раньше вешал на цветники. Это же опять все начнется и будет продолжаться. Но зачем людей заводить в тупик? Мы сейчас компенсируем, а проблему-то не решим. Поэтому, конечно, компенсация раз, и самое главное – альтернатива. Дайте людям альтернативу.
А вы с этим предложением вы выступали?
Тема гаражей сейчас больше муссируется насчет компенсаций. Непосредственно в сами компенсации мы не вникали. Но вот как раз-таки в новом году уже будем выходить с этой инициативой, будем смотреть, как на нее будут реагировать власти. Ну, надеемся, все-таки найдется поддержка и у других партий, у партий большинства, в том числе оппозиционных. Ну, да, в этом году формировался генплан. Было опять множество споров, множество поправок, множество отклоненных поправок. И вот одна из поправок генплан была от нашей фракции по поводу не строительства так называемого океанариума. Причем эту поправку сначала поддержали, но потом по каким-то причинам все-таки она перешла в неподдержанные. Но обратили мы внимание в любом случае на парк интернационалистов, обещали, заверяли, что все равно не останется он брошенным в части развития инфраструктуры парка. И мы в самом начале созыва выходили с инициативой по поводу необходимости создания такого музея-музеона. Какова идея? Те памятники, которые, ну, не востребованы, брошены, демонтированы там, по политическим соображениям, не знаю, еще по каким-то соображениям, можно разместить в этом парке, в парке интернационалистов, под ним будет стоять аннотация, когда создавался, для чего и в связи с чем его демонтировали, либо, ну, убрали. Это не должно быть чем-то, куда билет покупать. Туда вход абсолютно свободный. Но человек, гуляя по парку, может, я не побоюсь даже посмотреть историю, да, нашу на примере этих памятников. Может быть, кто-то интересуется и политикой в том числе. Политическую историю можно отследить тоже. Я считаю, что это будет очень интересно. Я надеюсь, что граждане поддержат нас.
Руководитель фракции ЛДПР Олег Александрович Капитанов о работе городского парламента 6-го созыва. Руководитель фракции партии «Роста» Оксана Генриховна Дмитриева об участии в решении ряда городских проблем.
Вопрос, который тоже занималась очень долго наша фракция, поскольку было много и совещаний, и дважды мы рассматривали этот вопрос на заседании фракции, и обращались с запросами в прокуратуру, и к губернатору, и в Российскую академию наук, и в ФАНО, Федеральное агентство научных организаций. Вносили поправку в генеральный план, вносили поправки в правила землепользования и застройки. Касается застройки защитной парковой зоны Пулковской обсерватории. Дело в том, что вокруг Пулковской обсерватории решением Совнаркома от 1945 года определена защитная зона, в которой запрещено промышленное и крупное жилищное строительство. Крупное жилищное строительство – это в понимании 45-го года. Крупное жилищное строительство – пятиэтажный и трехэтажный дом, уже крупное жилищное строительство. Для того, чтобы не было засветки, чтобы не было никаких температурных изменений, которые бы мешали осуществлению наблюдений. Потому что Пулковская обсерватория является главной астрономической обсерваторией Российской академии наук, главный. То есть это центральная астрономическая научная организация. Кроме того, ведется наблюдение за Пулковским меридианом. Не нужно забывать, что наблюдения из одной и той же точки ведутся в течение, ну, практически 200 лет, и накоплен большой объем информации. Очень важно иметь наблюдение из одной и той же точки, чтобы сопоставлять, как бы, движение небесных тел. Плюс это, естественно, опирается на научную школу астрономическую, которая существует в Санкт-Петербурге. Сейчас выдано незаконно целый ряд разрешений на застройку крупными жилищными комплексами в пределах этой трехкилометровой зоны, которые ставят под угрозу проведение дальнейших наблюдений Пулковской обсерватории. Это означает, что Пулковская обсерватория уже не будет обсерваторией, а будет каким-то НИИ, который располагается среди каменных джунглей. Это нельзя, потому что, во-первых, нам необходимо сохранение научных исследований. Во-вторых, это объект культурного наследия ЮНЕСКО, который должен сохраняться в таком виде, в каком он есть. Ну вот именно обсерватория, а не какое-то архитектурное здание, которое окружено в полном объеме крупным жилищным комплексом, который, естественно, меняет и вид, и панораму, и вновь построенные объекты влияют так на объект культурного наследия, что он теряется, и уже нет его исторической архитектурной значимости. Мы категорически против осуществление этой застройки, против коллектив Пулковской обсерватории, но при этом и прошлый директор, и нынешний выдавали незаконные согласования на застройку вот этой зоны, хотя уже прокуратурой опротестовано одно из этих незаконных согласований. Мы предлагали внести целый ряд изменений в генеральный план с тем, чтобы сделать это парковой зоной, изменить функциональную зону. Если это была бы парковая зона, то тогда на основании градостроительных регламентов ничего нельзя было строить. Но эта поправка не была принята. Тем не менее, мы продолжаем борьбу вместе с коллективом Пулковской обсерватории, во-первых, за сохранение научных исследований, потому что для Санкт-Петербурга очень важно сохранение любых высокопроизводительных рабочих мест, научных лабораторий, которые, кстати, работают молодые сотрудники. Для того, чтобы эти исследования продолжались, поскольку там есть и международное признание результатов этих наблюдений, мы против того, чтобы застраивалась эта зона и с точки зрения сохранения объекта культурного наследия. Федеральное агентство научных организаций поддерживает и коллектив, и наши требования в том, что все согласования должны быть отозваны. Мы будем предлагать сделать такой научно-культурный парк на этой территории. То есть там могут быть, наверное, какие-то объекты научного значения, познавательного значения, образовательного значения. Должен сохраняться и как объект культурного наследия, и как объект научных исследований.
Это была Оксана Генриховна Дмитриева, руководитель фракции «Партия Роста» в Законодательном собрании 6-го созыва. Итоги парламентского года подводит заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Надежда Геннадьевна Тихонова.
Понятно, что многомиллиардные вложения на западно-скоростной диаметр, на проектируемый восточно-скоростной диаметр, на реконструкцию трамваев, например, в Красногвардейском районе или аэроэкспресс в Пулково. Это очень важный вопрос для города, поскольку он затрагивает строительство очень серьезных и нужных для города объектов. Это действительно очень дорогостоящие объекты. Без привлечения инвесторов городу не справиться. Нарекания в этой схеме у депутатов законодательного собрания в соглашении между городом и инвестором. Оно называется концессионное соглашение. Суть этого соглашения не рассказывается. Нет возможности у депутатов ознакомиться с начинкой этого концессионного соглашения. А если так рассказать, суть в том, что инвестор вкладывает и использует этот объект в течение какого-то там времени. И если, например, ну вот скажем так, возьмем западно-скоростной диаметр, так чтобы было понятно, это объект, который уже построен, мы используем его, мы знаете, что дорога платная. Если, например, инвестор недополучает прибыль, а понятно, что это вложение, они должны приносить прибыль инвестору, так вот если горожане не используют на полную катушку, то город компенсирует недополученную прибыль инвестору. Вот это суть. Но порядок цифр, вот эта вся начинка депутатам не разглашается. Причем, что даже были депутаты Государственной Думы в попытке получить все-таки эту информацию. Не удалось, не раскрывают, значит, ссылаются на коммерческую тайну. И какая тут может быть коммерческая тайна, если мы законодательная власть, да, мы, собственно говоря, обязаны знать суть. Ведь мы утверждаем бюджет. Законодательное собрание утверждает исполнение бюджета, и мы не понимаем суть вот этого концессионного соглашения. Это совершенно неправильная ситуация. И именно вот в этой части была большая полемика в стенах законодательного собрания из трибуны.
Вы упомянули о Пулковском экспрессе и реконструкции трамвайного движения в Красногвардейском районе. Как там обстоят дела?
Знаете, для меня территория Красногвардейского района очень близка. Я долгое время была депутатом муниципального образования Полюстрова. Это Красногвардейский как раз район. Территорию очень хорошо знаю и слежу за ситуацией. Мне приходит действительно много обращений, что очень неудобно сейчас добираться до метро Ладожская. Надо понимать, что в Красногвардейском районе всего две станции метро. Это Ладожская и Новочеркасская. И удаленный массив многоквартирных домов. Вполне возможно, что новый трамвай действительно будет более удобный, чем старый. Но 3 года людям жить вот в этой ситуации, когда нужно добираться на маршрутках, попутках, такси до метро, особенно когда начнется школа и когда начнутся пробки, действительно это очень тяжело. Я хочу сказать, что в начале июля состоялась встреча главы Красногвардейского района, представителей комитетов по транспортной инфраструктуре, комитета по транспорту и представителей законодательной власти, ну, в моем лице, по организации удобного планирования вот этих вот дорожных перевозок. Сейчас, на самом деле, комитет по транспорту предложил схему, и она действует, и дополнительные маршруты выделены, и утверждает, что все в порядке. Но и глава района Евгений Николаевич Разумишкин, и я, как депутат законодательного собрания, действительно знаю, что не все в порядке, и люди очень волнуются. Поэтому надеюсь, что вот это совещание, в общем-то, улучшит дорожно-транспортную вот эту обстановку в районе и будет более удобно добираться до метро.
Пулковский экспресс – это тоже история достаточно долгая. Понятно, что он, наверное, нужен городу.
Честно говоря, я понимаю, что этот объект нужен. Ну, вот сейчас идет стройка там на пересечении Дунайского проспекта и Пулковского шоссе. Город должен вообще развиваться. Это действительно так. Другое дело, ну, вот я уже обозначила, что за какие деньги и за чей счет это все будет. И будет ли это эффективная трата бюджетных средств, и выдержит ли наш бюджет. Самое главное, чтобы ведь это все было не за счет людей и жителей города, чтобы были и зарплаты нормальные, и не повышался проезд на транспорт, и продукты в городе не дорожали. Да, ведь это все очень вещи все взаимосвязанные.
Об итогах парламентского года заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Надежда Геннадьевна Тихонова. На этом мы прощаемся с вами. До встречи в следующий четверг.